говорит Радио Свобода.
О вакцинации можно фактически забыть, потому что вакцинировано очень мало людей.
В России в очередной раз зафиксировано максимальное с начала пандемии число умерших от коронавируса – 1064 человека.
Все знали, говорили об этом. Просто раньше никто не видел.
Интервью с Сергеем Савельевым, человеком, который обнародовал видеоархив пыток в российской колонии.
Есть уже погибшие, и в частности несовершеннолетний погибший есть.
Смерть в холодной западне. Мигранты из стран Ближнего Востока застряли между границами Польши, Литвы и Беларуси.
Мы повысили боеготовность наших войск, и все союзники вкладывают больше средств в оборону.
Надежное сдерживание. НАТО обсуждает стратегию отношений с Россией после решения Москвы разорвать дипломатические отношения с Североатлантическим Союзом. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы» за пятницу, 22 октября. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. В России в пятницу было в очередной раз зафиксировано максимальное за все время с начала пандемии число умерших от коронавирусной инфекции – 1064 человека. Правительство анонсировало режим нерабочей недели в начале ноября. В некоторых регионах он может быть расширен до 2 недель. В Москве новый карантин объявлен пока до 7 ноября, причем коснется он и привитых, и непривитых. Будут закрыты торговые центры, рестораны и кафе, ветеринарные клиники, фитнес-клубы и салоны красоты, запрещены массовые мероприятия. Основная причина, по которой Россия уже много недель является страной с одним из самых высоких уровней смертности от ковида в мире – катастрофически низкий уровень охвата прививками. Вакцинированы от коронавируса только 32% населения. Врач-иммунолог Николай Крючков считает, что за распространение коронавируса и новую волну эпидемии отвечает множество факторов. Это и сезонность, то есть похолодание, и социальная динамика, потому что люди вернулись из отпусков, а дети в школы, и политический фактор, потому что на время выборов в Госдуму никаких мер против эпидемии в России не вводилось. И, конечно, заразность штамма Дельта. Но если говорить о вакцинации и о ее низких темпах, то тут, по мнению Крючкова, уже играют роль иные факторы, которые непосредственно с пандемией не связаны.
Первое – это традиционное недоверие к власти, к разным институтам власти, к предложениям властей и так далее, да, которые, в общем, не сказать, что совсем не обосновано, да, в России, потому что у нас все менялось быстро и многократно, и вектора менялись, нет последовательности в решениях. Кстати, во время пандемии это еще усилилось, поскольку информационная политика оказалась, ну, под большим вопросом, конечно, да, как она была проведена, и очень сильные взаимоисключающие заявления, взаимоисключающие решения, которые власть принимала, неожиданное введение каких-то мер, неожиданная отмена мер, отсутствие какого-то даже среднесрочного планирования, по крайней мере, явного, видного обществу. И все это, конечно, усилило этот момент. Второе, как я сказал, это оккультное мышление. Оно, кстати говоря, также усиливается недоверием к официальным институтам, в том числе официальной медицине. Кроме того, активность антиваксеров, в принципе, очень высокая. Им дается площадка. Я про информационную политику в том числе это имею в виду. Они очень широко выступают наравне и с провакцинаторами, наравне и с людьми, которые признают коронавирус серьезной проблемой. Да, их очень много в эфире.
Как можно переломить эту ситуацию? Вот что предлагает Николай Крючков.
Первое. Нужно открыть статистику, которая закрыта в России для служебного пользования относительно хода вакцинационной кампании. Понедельная статистика. Сколько провакцинировали, какими вакцинами, да, какие у провакцинированных потом наблюдались нежелательные явления, серьезные нежелательные явления, не дай бог смертельные исходы. Да, я понимаю, что для, может быть, многих людей это не так интересно, они не будут залезать в таблички, но они прислушаются к лидерам мнений, в том числе антиваксерам, да, которые постоянно утверждают, что раз этих данных в России нет, значит все скрывается, и там какая-то страшная вакцина и со страшными последствиями. Да. Второй момент. Необходимо поднять стоимость выплат в случае появления серьезных нежелательных явлений у вакцинированных, любой вакцины, которая здесь зарегистрирована, с нынешних 30 тысяч до какой-то приемлемой рублей, до какой-то приемлемой суммы. 30 тысяч в случае смерти от государства и 700 тысяч в случае, если вы купите страховой полис, это неприемлемо, с моей точки зрения. Цена человеческой жизни слишком занижена. Значит, это нужно поднять. Далее изменить информационную политику, да, и требовать на всех ток-шоу, которые не предполагают в рамках формата этого, на все радикальные заявления, да, любые, о том, что это не работает, или приводит к многочисленным смертям, или приводит к генной модификации людей. Всегда нужно прямо на эфире требовать предоставления каких-то доказательств, ссылка на исследование, хотя бы автор, год и журнал. Еще нужно создать неудобную среду для невакцинированных, не плохую среду, неудобную среду, менее удобную, чем для вакцинированных. Это тоже важно сделать. Развлечения, любые общественные, там, более-менее даже минимальные массовые мероприятия запрещены для невакцинированных. Да? Ну и так далее.
О причинах стремительного развития пандемии коронавируса в России и о способах увеличить число вакцинированных от коронавирусной инфекции говорил врач-иммунолог Николай Крючков. Насколько эффективным может быть новый локдаун, который ввели власти Москвы, а вслед за ними могут ввести и в других российских регионах? Корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук задала этот вопрос доктору медицинских наук, профессору Высшей школы экономики Василию Власову.
В Москве ведут локдаун примерно где-то на полторы недели. На ваш взгляд, достаточно ли этого периода, чтобы прервать цепочки передачи вируса?
Правильнее в данном случае говорить не о том, насколько длительным этот период, а насколько строгие ограничения. Ограничения очень нестрогие, и период не очень длительный. Все в совокупности дает основание полагать, что эти меры не будут очень эффективными.
И есть вероятность, что их, возможно, продлят.
Будет все зависеть от динамики заболеваемости. Эта динамика сейчас очень плохая. Я предполагаю, что она будет такая же плохая. То есть нарастание будет в ближайшее время. И поэтому в той или иной степени будут предприняты меры по углублению. Но это решение не медицинское, а политическое, и поэтому гарантировать этого я не могу.
Мы уже проходили через такой локдаун в марте 2020 года. Правила были жестче. Было ли это эффективно тогда?
Правила были тогда жестче, но тогда можно было ссылаться на неэффективность набора мер, потому что тогда мало что было известно. Сегодня все-таки уже есть опыт. Поскольку мы живем уже с эпидемией полтора года, то удивительно видеть, насколько неэффективны выбранные меры.
Как, на ваш взгляд, так получилось, что мы фактически вернулись к той же ситуации или даже хуже, чем было полтора года назад, еще до всякой вакцинации?
Я должен вас огорчить, но ситуация сегодня самая плохая за эти полтора года. Такой плохой, как сейчас, еще не было никогда. О вакцинации можно фактически забыть, потому что вакцинировано очень мало людей. Ситуация плохая, утверждать это точно трудно, но принципиально ситуация плохая, потому что эпидемия распространилась по всем регионам России, и чего не было, допустим, в марте-мае 2020 года. А сейчас инфекция есть везде, это первое. И второе, летом этого года наступило беспрецедентное ослабление мер по предотвращению распространения инфекции. Люди практически везде перестали ограничивать свои контакты, и региональные правительства, и федеральное наше правительство всячески способствовали тому, чтобы люди считали, что эпидемия закончилась.
Об эффективности мер, которые российские власти предпринимают для сдерживания очередной волны заболеваемости коронавирусом, говорил доктор медицинских наук, профессор Высшей школы экономики Василий Власов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин 19 октября назвал фамилию информатора, который ранее передал правозащитникам архив Федеральной службы исполнения наказаний с записями пыток заключенных в ОТБ-1, областной туберкулезной больнице номер 1, управления ФСИН по Саратовской области. Этим человеком оказался Сергей Савельев, который сейчас находится в безопасности где-то на Атлантическом побережье Франции, как говорит Осечкин. Савельев же говорит, что немного устал от бесконечных интервью, которые он сейчас дает журналистам, но при этом наслаждается свободой и, очевидно, вниманием прессы и общества. Наконец-то не только отдельные правозащитники и журналисты заговорили о пытках в российских тюрьмах. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов-Кассия поговорил с Сергеем Савельевым, как только тот добрался из Парижа до Биарица, где живет и основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
Вот эти вот пытки, вот об этом, что мы видели на записях, которые вы привезли, передали. Как вы думаете, зачем вообще это нужно? Вот я не могу понять вот этой бессмысленной жестокости, да? Можно объяснить, когда людей бьют, там, считать не хотят получить. Или если они, может, себя плохо ведут с точки зрения сотрудников учреждений. Но я так понимаю, что там пытали некоторых просто пытки ради пыток.
Ну, здесь может быть ряд причин, скажем, чтобы наказать за что-то, какой-то проступок, чтобы в дальнейшем, возможно, шантажировать человека, чтобы он выполнял их требования, дал на кого-то показания там, или явку с повинной. Вроде бы вымогательство.
Вот вы 7 лет, получается, проработали в этом УТБ.
5
лет занимались этими видеорегистраторами. Сколько человек прошло через сутки за 5 лет?
Может, сотня. Я точно не знаю.
Как вы думаете, такой странный тоже немного вопрос, но тут только ваше мнение интересно. Почему столько сексуального насилия? То есть я понимаю тему с тем, что человека нужно опустить, и там можно его шантажировать потом, потому что в среде заключенных он будет относиться к этой низшей касте и все прочее. Но для того, чтобы человека зачислить, грубо говоря, в эту низшую касту, его же не обязательно шваброй насиловать. Но там много есть ненасильственных способов перевести человека в касту, а бизнес, да? Вот почему такая фиксация на сексуальном, именно на сексуальном насилии?
Наверное, потому что это наиболее жестоко. Это сразу ломает человека, деморализует его, ломает всякое сопротивление.
А расскажите, пожалуйста, как это организовано все вот с точки зрения самого процесса, пыток, что ли? Это пытаются же, насколько я понимаю, не сотрудники ФСИН, а другие заключенные, правильно?
Угу. Да, так и есть. Команда, мне поступала команда от руководства отдела, что сегодня придет вот такой-то осужденный, может быть, дать регистратор. Заряженный, хорошо работающий, работоспособный, не заряженный. Он приходил, я отдавал ему регистратор, еще некоторое время он возвращал мне его назад. Должен был просмотреть, чтобы все записи открывались, были со звуком. Ну и уже, собственно, показать это руководству. И дальше поступал в дальнейшую команду. Просто стереть или, там, скажем, списать ему на флешку, а он уходил с ней куда-то к вышестоящим руководителям.
А что другие заключенные говорили про эти пытки? Вообще это была известная история или нет? Шептались про нее?
Это не было ни для кого секретом. Особенно УТБ, известно и далеко за пределами Саратовской области. То есть знали, да, все знали, говорили об этом. Просто раньше никто не видел.
То есть заключенные знали, что людей отправляют туда пытать даже без медицинских показаний, ну, здорового человека, без всяких показаний туберкулеза, могут туда просто отправить для напытки?
Конечно, запросто, любого можно было.
Медицинский персонал этого УТБ, соответственно, тоже был в курсе?
Естественно. Ну, они не могли не знать, как они тебя осматривают, людей опрашивают, фиксируют побои, если они есть.
Расскажите тогда, пожалуйста, Сергей, как вы вообще приняли решение собирать это видео, как вы его складировали, вот как это все происходило? Не боялись ли, что вас откроют и накажут за такой день?
Боялся, конечно. Всегда боялся, каждый день. Ну, там и просто находиться, это постоянный стресс. Когда все время боишься, постепенно страх притупляется, ну, к нему привыкаешь. Ну, конечно, страшно все равно было. Я прекрасно понимал, что если кто-то знает, увидит, что я удаляю, что я храню это. Ну, мне бы не дали освободиться.
Скажите, Сергей, а что вы можете порекомендовать тем людям, которые сейчас находятся на вашем месте в российских тюрьмах? Вот, если вы получили доступ к таким видеорегистраторам, значит, есть еще много народу, которые тоже к ним получили доступ. Наверняка они тоже захотят поделиться этим с обществом. Что бы вы им порекомендовали, как им действовать, что им делать, чтобы... История успеха, грубо говоря, чтобы оказаться на вашем месте сейчас во Франции, а не повешенным в камере.
Главное решиться, потому что в одиночку это все не изменить, не исправить. Главное на это решиться, главное не бояться. Те, кто там находится, на этих местах, занимаются и выполняют те же функции, они прекрасно понимают, так же, как я в свое время, как все это работает, как все это устроено. Они сами лучше меня могут знать, что делать. Главное на это решиться.
Среди заключенных понятно, что могут найтись люди. А вот сотрудники ФСИН, как вы думаете, они же тоже люди. Соответственно, у них тоже должна, ну, может быть, какая-то эмпатия, и они тоже, может быть, не хотят участвовать в пытках. А как вы думаете, сотрудники ФСИН могут выйти вообще с такими архивами в какой-то момент и стать такими же вот whistleblower'ами, как вы?
Безусловно. Почему бы и нет? Конечно, могут. Но это нужно делать. Это нужно показывать людям. Об этом нужно говорить.
Как вы думаете, ОТБ, в котором вы работали, то есть сейчас, я так понимаю, ФСИН все будет списывать на то, что это вот единственный такой эксперт. Ну, вот в семейной без урода, паршивый оставить такое. Как вы думаете, вот то, что вы слышали, общаясь с другими заключенными и прочее, это вот повсеместная практика во всех колониях или в отдельных колониях?
Такие вещи могут произойти где угодно, в любой колонии, с кем угодно. Но именно вот в таких учреждениях, где это поставлено в такую систему, превращено лично, регулярно, все ближайших областей туда могут привести, чтобы человека сломать или провести вот эти вот спецмероприятия. Таких десяток, может, полтора, наверное.
Рассказывал Сергей Савельев, человек, собравший и обнародовавший архив видеозаписей с пытками заключенных в областной туберкулезной больнице номер 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области. Полностью это интервью читайте на нашем сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем рассказывать вам о главных событиях дня в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». На границе Беларуси и Польши, вопреки оптимистичным прогнозам польских властей, не снижается число нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, с помощью которых Александр Лукашенко пытается оказать давление на соседние демократические страны. В среду польские власти зафиксировали 600 попыток нелегального перехода границы, в четверг – 622. Задержано 32 нелегальных мигранта, остальные попытки перехода границы были предотвращены. За словом «предотвращены», впрочем, ничего хорошего не скрывается. Многие мигранты, которых белорусские власти чуть ли не силой выталкивают на территорию сопредельных стран, не могут вернуться обратно в Минск и вынуждены проводить ночи в холодном лесу. Каждую неделю несколько из них умирают от переохлаждения. Среди беженцев есть и люди, которые попали на польскую границу из России. В четверг российская правозащитница Светлана Ганушкина написала о группе граждан Йемена, Судана, Мали, Ирана и Нигерии, которые застряли между границами Литвы, Польши и Белоруссии. Там находится группа людей из 11 человек между трех границ. Их не пускают никуда. Запасы закончились 7-й день назад, а литовские пограничники ограбили и телефоны разломали. Остался только один телефон, но он уже не работает. Они просят вывести их оттуда, пока они не умерли от жажды или от голода, написала Ганушкина. В разговоре с «Радио Свобода» она рассказала о том, кто эти люди и как они попали в западню между границами трех государств. В последние месяцы только и разговоров о том, как Александр Лукашенко пытается использовать мигрантов, чтобы повлиять на окружающие Беларусь страны Запада, но выясняется, что мигранты попадают на границу Польши не только из-за политических игр, как люди, о которых вы написали, оказались в этой западне между границами трех государств.
На самом деле, люди, которые обращаются за убежищем в России и не получают его, потому что, как известно, у нас всего 450 человек, и даже меньше сейчас уже, имеют статус беженца, два сирийца всего, и еще где-то порядка 1000 человек имеют временное убежище. Это все на всю великую Россию. Люди, которые думают, что они попадают в страну, которая присоединилась к конвенции, которая будет выполнять свои обязанности, естественно, стараются уехать из России. А единственная сейчас возможность уехать из России, после того, как закрылся Мурманск и там дальнейший ход на Норвегию, и немножечко было на Финляндию, что продолжалось года два, и около 3000 людей у нас приняли эти страны, ну, прежде всего, Норвегия, конечно. Остался вот этот единственный путь через Брест, дальше через польскую или литовскую границу. И люди уезжают вот так же вот и переходят границу и просят на границу убежище. Белоруссия не отвечает за них никак. Они переходят белорусскую границу, белорусы этому не сопротивляются. А дальше вот кто-то из них попадает в Польшу, раньше так было, попадали в том числе и наши граждане, прежде всего, с Кавказа. Ну а кто-то вот так вот застревает на границе. И мы знаем, часть из тех людей, которые там находятся, из этих 11, это бывшие наши подопечные, как-то мы им помогали немного. Один из них женат на гражданке России, ему во всем отказали, несмотря на то, что вот даже у него есть российская жена. А он относится к преследуемому племени в Судане. Это вот наш подопечный, один из этих 11. Ну вот, и он уже отсидел свое, уже подвергался пыткам. Потом его 40 человек там переубивали, когда они выходили на протестные акции. Как он говорит, брата его живым закопали в землю. То есть это люди, которых есть все основания просить убежище. И они оказываются вот в этой толпе соблазненных, так сказать, Лукашенко, и, конечно, выделить их оттуда довольно трудно. Но, тем не менее, это необходимо. И Европейский Союз, поскольку он один из инициаторов этой конвенции о беженцах, это конвенция ООН, к которой присоединилась Россия, должен каким-то образом разгрузить вот эту ситуацию. Я не знаю, как это сделать, вот так, чтобы я могла сразу вот сейчас предложить какой-то алгоритм. Но, конечно, ситуация такая, что каждая отдельная судьба должна быть рассмотрена самостоятельно, как это и требует конвенция о статусе беженцев.
Ваши сотрудники, я так понимаю, лично общались с этими людьми прямо там, где они сейчас находятся. Расскажите, если можно, вкратце, в каких условиях они пребывают, как они выживают? Ведь уже скоро зима, сейчас ночью температура опускается до очень низких показателей.
Вот этот наш подопечный, который знал наш телефон, он позвонил нашему переводчику, разговаривал с переводчиком и говорил о том, что они без еды, без воды и им очень холодно. И раз они уже обратились на границу, пограничники должны были принять у них ходатайство. Вместо этого, как утверждает этот человек, у них отняли телефоны, сломали телефоны. Вот он в башмак спрятал телефон и поэтому смог сделать один звонок, но теперь мы с ним связь тоже потеряли. И мы очень беспокоимся за этих людей. Известно, что если из тех толп, которые там находились, там уже есть смертные случаи, есть погибшие. Это мне сказали польские коллеги, кстати говоря, что есть уже погибшие, и в частности несовершеннолетний погибший есть. В общем, ситуация, которую нужно немедленно решать на международном уровне, конечно.
У этих людей есть какие-то вообще варианты действий, кроме как из ночи в ночь ночевать в холодном лесу? Они могут что-то предпринять? Или они вот буквально заперты? Их не пускают ни туда, ни сюда, ни в Беларусь, ни в Литву, ни в Польшу. Безвыходная ситуация получается, да? Как им можно помочь?
Я не знаю. А вообще ответственность за этот переход границы несет Беларусь. Я не знаю, какое давление надо оказать на Лукашенко для того, чтобы он пустил их назад. И они бы смогли вернуться, ну хотя бы вот те, кто просили убежище в России, чтобы они вернулись, и мы уже здесь каким-то образом им помогали. Нужно, чтобы власти всех стран-участниц и Европейского Союза, и Беларусь принудить к этому, и России приняли какие-то решения. Но для этого нужно, чтобы они это рассмотрели как проблему. А пока это только наша проблема. И, конечно, прежде всего, проблема тех, кто там застрял.
Правозащитница Светлана Ганушкина рассказывала о мигрантах, которые застряли между границами Польши, Литвы и Беларуси, не дождавшись получения убежища в России. А в завершении информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» о мировых новостях, связанных с Россией. В Брюсселе в эти дни проходит встреча министров обороны стран НАТО. В первый же день ее участники обсудили угрозы, исходящие от России, после демарша Москвы, разорвавшей недавно все отношения с Североатлантическим Союзом. Владимир Абаринов с подробностями.
Незадолго до министерской встречи Россия приостановила работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на выдворение половины его персонала и закрыла офисы НАТО в России. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг, отвечавший на вопросы журналистов перед началом встречи, признал, что решение Москвы осложняет взаимодействие, но драмы из этого делать не стал. «У меня вопрос о России. Теперь, когда они закрыли свое представительство, у них не осталось способов коммуникации. Что вы делаете для улучшения отношений?» «У нас все еще есть возможности и каналы связи с Россией, но мы сожалеем о решении России закрыть два офиса НАТО в Москве, а также прекратить их деятельность в своем представительстве здесь, в НАТО. Подход НАТО к России остается прежним, что означает надежное сдерживание и оборону в сочетании с усилиями по налаживанию значимого диалога с Россией. Но, конечно, положение только усложнилось из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве. И я думаю, мы также должны понимать, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на низком уровне. Они никогда не были более сложными со времени окончания Холодной войны. Но мы твердо убеждены в том, что когда все становится сложно, когда мы сталкиваемся, как сейчас, с проблемами в наших отношениях, еще более важно, чтобы мы разговаривали друг с другом, и потому НАТО будет продолжать стремиться к конструктивному или значимому диалогу с Россией. На пресс-конференции Йенс Столтенберг подвел итоги первого дня встречи министров. «Мы только что завершили первый день встречи министров обороны стран НАТО. Мы рассмотрели нашу позицию сдерживания и обороны. НАТО уже проводит кардинальную адаптацию нашего альянса к более сложному и конкурентному миру. Мы повысили боеготовность наших войск, и все союзники вкладывают больше средств в оборону. Сегодня министры одобрили новый всеобъемлющий план защиты нашего альянса в кризисных и конфликтных ситуациях с тем, чтобы обеспечить уверенность в том, что нужные силы по-прежнему находятся в нужном месте и в нужное время в целях защиты нашего миллиарда человек от любой угрозы. Министры также согласовали цели для потенциала НАТО. Это часть процесса оборонного планирования НАТО, и эти цели помогают гарантировать, что у нас есть возможности для надежного сдерживания и обороны». Среди главных вопросов повестки дня генсек НАТО назвал и сдерживание России. «Министры также рассмотрели прогресс в наших ответах на растущую угрозу со стороны ракетных систем России. Мы не будем копировать дестабилизирующее поведение России. И у нас нет намерения размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Поэтому мы реализуем сбалансированный пакет политических и военных мер для реагирования на эту угрозу. позже. Он включает существенное укрепление нашей противовоздушной и противоракетной обороны, усиление наших обычных возможностей с помощью реактивных двигателей пятого поколения, адаптацию наших учений и разведки и повышение готовности и эффективности наших средств ядерного сдерживания. Мы также продолжаем наши усилия по содействию контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Йенсу Столтенбергу задали вопрос об активности НАТО в Черноморском регионе. Министр обороны США Ллойд Остин недавно совершил поездку по Черноморскому региону. Увидим ли мы более жесткую позицию НАТО в этом регионе и что там вызывает беспокойство? Разумеется, мы увеличили свое присутствие в Черном море, потому что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три члена НАТО являются прибрежными государствами – Турция, Румыния и Болгария. И, конечно же, у нас есть два очень близких партнера – Грузия и Украина. Мы видели незаконную аннексию Крыма. Мы видели агрессивное поведение России в Черном море. Поэтому мы нарастили свое присутствие в регионе, в воздухе, на суше и на море. И мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, частично за счет увеличения присутствия, но также и за счет увеличения нашей способности быстро развертывать силы в случае необходимости. И именно поэтому нам нужна высокая боеготовность наших сил. В июле этого года НАТО провела в Черном море учения «БРИЗ-2021», в которых под руководством Болгарии участвовали военно-морские силы 14 государств-членов и стран-партнеров НАТО. Учения «БРИЗ» проводятся ежегодно, начиная с 1996 года, но на этот раз они сопровождались инцидентами и обвинениями со стороны России в нарушении кораблем НАТО российской морской границы. Однако представитель НАТО заявил, что корабль заходил в территориальные воды Украины, поскольку Альянс не признает аннексию Крыма. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Этот репортаж завершает выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» за пятницу, 22 октября. В студии был Марк Крутов, продюсер Наталья Аркадьева. Слушайте «Радио Свобода» в интернете и на основных платформах подкастов, а также читайте текстовые версии наших материалов на сайте свобода.орг. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».